Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы вновь встречаемся с вами в «Школе православия». Две передачи будут посвящены церковному чтению, которое составляет неотъемлемую часть богослужения и без которого немыслимо ни совершение божественной литургии, ни совершение молебна, ни любой другой службы. За богослужением читаются избранные места из Священного Писания, чаще всего псалтыри, творения песнотворцев, читаются каноны, седальные, кандаки, икосы, ипокаи, светильные. В значительной части молитвенное обращение человеку к Богу читает чтец, а Святое Евангелие, иктиньи и возгласы к ним читают священнослужители. Прославление Бога и сокрушение о грехах через церковное чтение и молитвы унаследованы от Древней Церкви. Как свидетельствует Слово Божие и памятники древней церковной письменности, церковное чтение предоставляет христианину обильную духовную пищу. Святой апостол Павел посланию говорит, что ему, апостолу, откровение возвещена тайна, поэтому вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой. Читающий да разумеет, говорит Господь, беседя о страшном суде, предупреждая, какой плод должен получить каждый от чтения Священного Писания. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин писал, основываясь на словах апостола Павла, «Воспою духом и воспою умом», египетские подвижники считали важным не то, чтобы прочитать много стихов, но прежде всего, чтобы уразуметь их содержание. Поэтому говорят, что полезнее прочитать разумно 10 стихов, нежели весь псалом со смятением, которое иногда происходит от поспешности произносящего. От чтеца всегда требовались опытность, благоговение, умение передать содержание читаемого. Поэтому следует вспомнить о многочисленных замечаниях о характере чтения, которые содержатся в богослужебных книгах. Например, в Чистословии о чтении шестопсалмия читаем. «И начинаем шестопсалмия со всяким молчанием и умилением слушающе. Учиненный же брат со благоговением и страхом Божиим глаголит». В описании архидиакона Павла Алепского «Путешествие антиохийского патриарха Макария на Русь» – это 17 век. Говорится, что правилом, которым руководствовались в то время русские при чтении в церкви, было ничего не читать наизусть. Даже святые Божии читали по книге, боясь ошибиться, боясь нарушить стройность богослужения. А псалмы и молитвы русские читали нараспев. При этом диаконы произносили иктинии невысоким голосом, но не громко, голосом низким и с полным благоговением. Это отзыв диакона Павла Алепского. В правилах для новоначальных иноков преосвященного Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского, сказано, «К чтению необходимо готовиться. Нужно заблаговременно подыскать в книгах, открыть, заметить все необходимые места, чтобы во время чтения не делать остановки приискиванием кандаков и тропарей. Чтецу надлежит стоять прямо, руки держать опущенными, читать неспешно, непротяжно, произносить слова отчетливо, внятно. При чтении апостола отнюдь не должно чрезмерно и непристойно кричать, увлекая тщеславием. Нужно читать природным голосом, без отяготительного для слуха и совести напряжения, благоговейно, внятно, величественно, чтобы не оказалось, что мы приносим Богу один плод у стен, а плод ума и сердца приносим тщеславию, ибо плод у стен отвергается Богом, как оскверненная жертва. Желание преподать предстоящим свои чувствования и переживания изменениями голоса есть знак самомнения и гордости». Вот так рассуждали святые отцы. В древнерусской православной церкви чтение Евангелия и апостола отличалось от интонации чтения молитв. Очень разнообразно читалась псалтырь, очень выразительно звучали за службы поучения, толковое Евангелие, жития святых, синоксарь, пролог. Греческие знаки просодии впоследствии послужили основой для особой музыкальной знаковой системы – экфонетической нотации. Помните, мы говорили с вами об этом особом виде, который был предназначен для чтения нараспев священных книг. Книги, которые читали за богослужением, имели экфонетические знаки для велигласного, громкого чтения нараспев. Русские Евангелия не были так обильно нотированы, как византийские. Музыкальные знаки в них чаще всего появлялись в местах остановок, то есть на своеобразных мелодических каденциях. К самым древним русским памятникам с экфонетическими знаками относится старейшая русская датированная книга «Остромирова Евангелие». Это 1056-1057 годы. и так называемые Куприяновы или новгородские листки XI века. Это отрывки из славянского Юсового Евангелия, в которых музыкальные знаки проставлены наиболее тщательно. Совершенно очевидна связь между знаками экфонетической нотации и знаками препинания, поскольку и те, и другие служат общей цели. Они делят текст в соответствии с его смыслом и способствуют выразительности чтения. Экфонетическая нотация продержалась в русских служебных книгах в течение нескольких веков. Иногда она встречалась и в рукописях более позднего периода. В русских Евангелиях XIV-XVI веков эта нотация используется редко и непоследовательно. Например, в Луцком Евангелии XIV века встречаются преимущественно крыжи, которые проставлены только в местах остановки чтения. Чтение было особым предметом школьного обучения. В материалах Стоглавого собора, это 1551 год, указывается на необходимость по всем городам создавать училища книжные. Предписывается всему грамотному духовенству учить детей чести и писати. Всем православным христианам отдавать детей на учение грамоте, книжного письма и церковного питья, псалтырного и чтения налойного, то есть распевного чтения служебных книг у аналоя, а также канонарханию по чину церковному, то есть возглашению текста строка за строкой, после чего этот текст пропевался хором. По словам ученого Вознесенского, церковное чтение должно было быть правильным, ясным, неторопливым, раздельным, важным по характеру, певучим, внятным, вразумительным и внушительным. Давайте мы послушаем один из образцов такого чтения. Это чтение Евангелия великим архидиаконом Константином Васильевичем Розовым.
Oh.
Древнерусская практика выработала нормы музыкального распевного чтения, погласицы, соответствующие разновидностям текстов. Погласица, независимо от своего предназначения, хорового или сольного, укладывается в одну строфу, то есть однострочную мелодическую фразу, которая соответствует строке текста. Эта краткая мелодическая фраза регулярно повторяется на протяжении всего текста и лишь немного, слегка варьируется при импровизационном чтении. Таким образом, в погласицах сочетается и стабильность, которая идет от повторности, и импровизационность, которая обусловлена устной традицией распевного чтения, и индивидуальной манерой каждого певца, который вынужден приспосабливать краткую формулу погласицы к текстовым строкам разной длины. Погласицы всегда тесно были связаны со структурой текста, с предложением. А ведь предложение – это всегда законченная мысль. Поэтому погласицы всегда были явлением не только и не столько музыкальным, сколько синтаксическим. Они имели основной тон речитации, а музыкальный ритм отражал ритмику слов, их ударность и безударность. Если говорить о музыкальных особенностях, которые составляли природу литургического речитатива, то можно было выделить три принципа. Первое – это речитация текста на одном повторяющемся звуке. Второе – это подчеркивание синтаксических акцентов, при котором знаки препинания отражались на мелодике речитатива. Ну, например, с точкой обычно связывалась краткая нисходящая мелодическая формула заключительного характера, с запятой – краткая восходящая интонация. Особыми мотивами отмечались в тексте вопросительные знаки, точки с запятой, а также начало фраз. И, наконец, третье – это выделение ударных слогов в тексте, расстановка акцентов в строке, которые определяли общий ритм, организующий всю музыкальную ткань строки. В древнерусских погласицах интонационная структура основывалась на внутреннем взаимодействии вот этого основного тона речитации, господствующего тона и конечного тона, который завершал погласицу. Несмотря на то, что видов церковного чтения множество, а погласицы литургического речитатива очень разнообразны, все же их можно объединить в две основные группы. Первое – это псалмодический речитатив. Второе – так называемый рассказный речитатив или повествовательный речитатив. Псалмодический речитатив целиком связан с, собственно, богослужебными священными книгами. Так читали псалтырь, пророчество Ветхого Завета, каноны, возгласы тоже произносились псалмодически. Кроме того, псалмодическим речитативом читалась целая группа различных текстов интонационно-родственных погласиц. Это, прежде всего, тип речитатива, который связан с преобладанием повторения одного тона и его опеванием. С помощью различных музыкальных средств псалмодический речитатив очень точно и тонко отражал все особенности интонирования литургического слова. Для выделения ударных слогов и акцентов интонация могла повышаться, понижаться, происходило удлинение слогов или их опевание с помощью вспомогательных звуков. Особую смысловую роль в погласицах такого рода играли глубокие цезуры и паузы. Напомню, что в русской музыкальной культуре существовало очень распространенное и важное понятие «псалмодия», да, которое дало название псалмодическому речитативу. Под понятием «псалмодия» мы подразумеваем любую речитацию церковных текстов, причем не только чтение, но и сольную и хоровую речитацию. При чтении псалмов выделяется три разных типа псалмодии. Это чтение кафизм, это чтение псалтыри по умершим, которое, к счастью, сейчас тоже начинает восстанавливаться как традиция. И это шестопсалмия, которая читалась особенно. Характер погласиц в них тесно был связан с их значением и местоположением в службе. Чтение кафизм за вечерним и утренним богослужением было основано на опевании основного тона речитации. Обычно погласица кафизм ограничена была всего-навсего диапазоном малой терции, большая секунда сверху и малая снизу от основного тона. Из этой простейшей формы псалмодирования развились остальные более сложные виды чтения. Особой погласицей читали псалтырь по умершему, медленно, нараспев, с большими цезурами после каждого стиха. Заупокойное чтение псалмов немножечко иногда напоминало народные плачи и причитания. Хотя, безусловно, напевы заупокойных погласиц тоже укоренены в богослужебной традиции, они сдержаны и не содержат никакого напоминания о фольклорных плачах. Но, тем не менее, глубокие цезуры на концах фраз, восходящее малотерцовое окончание – все это говорит об особенностях такого чтения. Погласица шестопсалмия уже существенно отступает от строгих рамок псалмодического речитатива и скорее приближается уже к, собственно, пению. По структуре она примыкает к псалмодическим погласицам двойного опевания, как в кафизмах. Диапазон широкий, уже составляет квинту. Погласица шестопсалмия всегда состоит из двух музыкальных моментов – восходящего и нисходящего. Они связаны друг с другом общим тоном, который одновременно является и господствующим, и конечным тоном. Не случайно это два элемента погласицы, потому что обусловлены они поэтической формой псалма, каждый стих которого распадается на две части. В уставе сказано, что во время чтения шестопсалмия никто не должен шепты творите, то есть шептать или разговаривать, но паче внимати от псаломщика глаголемых, руцы имущие согбенных персим, главы же преклоненны и очи имущие долу, то есть прижав руки к груди, склонив голову и опустив глаза к земле. Давайте мы послушаем такое чтение и пение. С Тресвятого по Отче наш читает и распевает иеромонах Агафодор Маркевич. Рассказный речитатив относится к кругу поучительных книг, которые тоже раньше читались во время богослужения. Это пролог, синоксарь, чети и минеи. Погласицы поучительных чтений непосредственно передают уже другой характер, характер спокойной повествовательной речи, то особое волнообразное мелодическое движение, которое ей свойственно. Поэтому в них преобладают закругленные интонации, строящиеся на взаимодействии господствующего и конечного тонов. В рассказных погласицах, в отличие от псалмодического речитатива, конечный тон обычно лежит ниже господствующего тона на терцию либо большую секунду. И это придает такому чтению особую гибкость. Такая особенность рассказного речитатива идет от речевой интонации, потому что в повествовательном предложении интонация речи строится в виде волны, заканчивающейся нисхождением. В целом мы с вами можем сделать вывод о том, что погласицы распевного чтения явились теми основополагающими простейшими музыкальными формулами, в которых закрепились интонационные, ладовые и ритмические свойства русской церковной музыки, которые легли в основу всех церковных распевов. Литургический речитатив с полным правом можно назвать первым видом или протожанром церковной музыки. Несмотря на то, что поглачицы распевного чтения распространялись преимущественно устным путем, их с полным правом можно отнести к древнейшей профессиональной певческой традиции русской музыкальной культуры, которая сыграла огромную роль в формировании богослужебных певческих жанров и распевов. В заключение мы послушаем с вами еще одно евангельское чтение. Это чтение Страстной Пятницы читает отец игумен Валаамского монастыря, архимандрит, теперь епископ Панкратий.
От Иоанна, Святого Евангелия, чтение.
Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Рече Господь своим ученикам: ныне прославися Сын Человеческий, и Бог прославися о Нем. Аще Бог прославися о Нем, и Бог прославит Его в себе, и Аве прославит Его. Чаца, еще с вами мало есим, взыщите меня, яко же рех иудеям, яко ама же аз иду, вы не можете прийти, и вам глаголю ныне, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, яко же возлюби их вы, да и вы любите себе. О сем разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в мя веруйте. В дому отца моего обители многие суть, аще лей жени, рекал бы к вам, иду готовите место вам, и аще готовлю место вам, паки приду, и пойму вы к себе. Да и где же есть азы вы будете, я уже азыду вести и путь вести. Глагол ему Фома: Господи, не вемы, кому идешь, и как мы можем путь видите. Глагол ему Иисус: аз есть путь и истинный живот, никто же придет к Отцу токмо мною. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, яко же возлюби их вы. Больше сия любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя. Вы, друзья мои, есте, аще творите, елика заповедую вам. Аще мир вас ненавидит, ведите, яко меня прежде вас возненавидит. Аще от мира бысти были, мир убо свою любил бы. Яко же от мира несте, но аз избрав вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Сия глагола к вам, да не соблазнитеся, от сонмищи женот вы, но приидет час, да всяк иже убиет вы, мнится службу приносите Богу. И сия сотворя, яко не познаша отца ни мене, но сия глагола к вам, да егда приедет час, поминайте се, яко аз рех вам. Сих же вам из первого не рех, яко с вами бег. Ныне же иду к пославшему мя, и никто же от вас вопрошает мне, кому идешь и. Но яко сие глагола к вам, скорби исполних сердца ваша. Но аз истину вам глаголю, у не есть вам. Да аз иду, аще бо не иду аз, утешитель не придет к вам, аще ли же иду, послю его к вам. И пришед он, обличит мир о гресе, и о правде, и о суде. О гресе убо, яко не верует в мя, о правде же, яко к отцу моему иду, и к тому не видите мене. О суде же, яко князь мира сего сужден бысть. Еще много я вам глаголоти вам, но не можете носить и ныне. Се грядет час, и ныне приидет, да разыдетеся каждого своя, и мне единого оставите, и не сим един, як Отец со мною есть. Сия глаголах вам, да во мне мир имате, В мире скорбне будете, но дерзайте, яко аз победих мир. Сия глагол Иисус, и возведи очи свои на небо и рече: Отче, прииди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя, яко же дал Еси Ему власть всякие плоти, да всякое же дал Еси Ему, даст им живот вечный. Се же есть живот вечный, да знают Тебе единого истинного Бога, и Его же послал Еси Иисус Христа. Аз прославив Тя на земли, дело совершив, еже дал Еси мне, да сотворю. И ныне прославим я Ты, Отче, у Тебе самого славою, юже имех у Тебе прежде мир не бысть. Явих имя Твое человеку, и же дал Еси мне от мира, Твои беше и мне их дал Еси, и слово Твое сохраниша. Ныне разумеша, яко вся елика дал Еси мне, от Тебе суть, яко глагола их же дал Еси мне, дав им, и ти приявши разумеша во истину, яко Тебе издох, и вероваша, яко Ты мя послал. А за сих молю, не о всем мире молю, но о тех, их же дал Еси мне, яко Твои суть, и моя вся Твоя суть, и Твоя моя, и прославився в них, и к тому несть в мире, и си в мире суть. И аз к Тебе гряду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, их же дал Еси мне, да будут едино, яко же и мы. Егда бег с ними в мире, аз соблюдох их во имя Твое, их же дал Еси мне, сохрани, и никто же от них погибе, токмо сын погибельный, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе гряду, и сия глаголю в мире, да имут радость мою исполнену в себе. Оставь им слово Твое, и мир возненавиди их, яко не суть от мира, яко же аз от мира неси. Не молю, да возьмешь их от мира, но да соблюдешь их от неприязни. От мира не суть, яко же аз от мира неси. Святи их воистину Твою, слово Твое истина есть, яко же меня послал Еси в мир, и аз послах их в мир, и за них освящу себе, да идти буду в священие воистину. Не о сих же молю токмо, но и о верующих словесе их ради в мя, да все едина суть, яко же Ты, Отче, во мне, и аз в Тебе, да идти в нас едино буду. Да и мир, веру иметь, яко Ты мя послал, Еси, и аз славою же дал Еси мне, дав им, да будут едино, яко же мы едино есма, аз в них и Ты во мне, да будут свершения воедино, и да разумеют мир, яко Ты мя послал, и возлюбил Еси их, яко же меня возлюбил Еси. Отче, их же дал Еси мне кощу, да и те же есть аз, идти будут со мною. Да видит славу мою, и же дал Еси мне, яко возлюбил меня Еси прежде сложения мира. Отче праведный, и мир Тебе не познал, аз же Тя познал, и сии познаша, яко Ты мя послал. И сказав им имя Твое, скажу, да любы, ей же мя Еси возлюбил, в них будет и аз в них. И сия река Иисус, изыди со ученики своими, на он пол потока Кедрска, и де же бе вертограды, вон же в ниде сам, и ученицы Его.
Слава долго тебе.
На этом мы прощаемся с вами. В следующий раз мы вновь продолжим разговор о церковном чтении.